Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны научиться наслаждаться Господом, призывая Его имя, молясь Ему. В результате мы будем не учить других и не судить или критиковать их. Мы будем преподносить жизнь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessа Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У верующих в церкви в Коринфе, которым пишет Павел свое первое послание к Коринфянам, было очень много проблем. Но это были не такие проблемы, которые можно решить просто советом. Апостол говорит с ними в третьей главе первого послания к Коринфянам очень решительно. Он даже называет их младенцами, плотскими и даже плотяными верующими. Все это признаки очень слабого духовного состояния. Но после такого упрека он показывает им, как им выйти из такой духовной слабости. И Павел говорит в этой главе иносказательно. И более того, он показывает верующим, что им необходимо больше всего. Им необходимо есть и пить Христа. Им необходимо сажать, поливать в теле Христовом. В 1 Коринфянам, в 3 главе, в стихах 2 и 6 он говорит следующее. «Я дал вам пить молоко, не твердую пищу, ибо вы еще не могли принять ее, но и теперь еще не можете». И далее он говорит, «Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог». Это наша 22-я программа по первому посланию Коринфянам, и сегодня в нашей студии находится Олег Гончаров. Олег, можно сказать, что это слово необходимо всем нам, не так ли? Нам ведь всем нужно наслаждаться Господом Иисусом, есть Его и пить Его.
Да, Оскар, то, что Павел говорит в этом сообщении, связано с жизнью, а не с учением. Павел не хотел просто показать коринфянам доктрину, он хотел преподнести им жизнь, чтобы они росли и становились духовно зрелыми.
Да, в нашем жизнеизучении первого послания Коринфянам мы уже несколько раз видели, что Павел в этом послании обращается к философски настроенным коринфянам. Он обращается к людям, которые были очень хорошо образованы. Но проблема была в том, что они принесли эту философию в церковь, и это не могло не отразиться на церкви. И в результате это привело к определенным проблемам в церкви. Поэтому вместо того, чтобы говорить с ними на уровне философии, Павел говорит с ними очень простыми словами. Он даже использует символы, метафоры, которые уводят их от знания и надменной философии и поворачивают их к простым понятиям в христианской жизни. Он говорит им просто о том, как есть Господа, о том, как пить Господа и о том, как дышать Господом. И фактически это и есть решение их проблем, не так ли?
Да, то, что вы только что сказали, Оскар, должно, я бы сказал, побудить всех нас задуматься, а являемся ли мы такими людьми, о каких говорил Павел. А являемся ли мы такими людьми? Достаточно ли мы едим Господа? В достаточной ли степени мы едим Его, чтобы выйти из плотского состояния? Нам нужно посмотреть, что мы получаем, жизнь или простые знания.
Да, мы уже читали эти стихи сегодня и в наших предыдущих программах. Здесь я хотел бы добавить еще один стих, на который сошлется Witness Ли в своем сообщении. Это стих 13 из 12 главы этого же послания. Павел пишет, «Ибо и в одном духе мы все были крещены в одно тело, иудеи или греки, рабы или свободные, и всем было дано пить одного духа. Таким образом, мы видим, что Павел снова и снова обращает верующих к Коринфе к очень простым понятиям, таким как питье и вкушение.
Безусловно, все эти понятия напрямую связаны с жизнью. А все, что Павел говорит, все термины, которые он использует, все они связаны не со знанием или культурой, а с жизнью.
Замечательно. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee, а затем мы вернемся к нашему общению.
In chapter 3, you have these six wonderful, precious expressions. Firstly, Paul says in verse 2,
в третьей главе есть шесть замечательных и драгоценных положений. Во-первых, в стихе втором Павел говорит: «Я дал вам молоко». Если вы посмотрите в Библию короля Якова, вы увидите, что там написано: «Я питал вас». Павел говорит: «Я питал вас». Питание – это первое положение в этой главе. Питание – это не то же самое, что учение. Затем, во-вторых, Павел говорит: «Я дал вам пить молоко». Молоко нужно пить. Здесь вслед за питанием идет питье. Питание и питье. Если вы хотите быть хорошим христианином, вы должны быть пьющим христианином. Не думающим христианином, а пьющим христианином. Питье – это основополагающая мысль этой книги. Почему? Когда мы подходим к 12 главе, в 13 стихе говорится, что всем нам дано было пить одного духа. Я должен сказать вам, что Павел не придумал эту мысль о питье. Когда на земле был Иисус, однажды он встал и воскликнул: «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко мне и пьет». Правильно? Итак, это питье. Затем, в-третьих, вкушение. «Я не кормил вас твердой пищей». Пища – это то, что едят, вкушают. Это все? Нет. Далее Павел говорит: «Я посадил». Павел не только кормил, но и сажал. «Я посадил». Интересно, что в этой главе Павел не говорит «я учу». Он говорит: «я кормлю, я даю вам пить молоко, я посадил, я сажаю». Затем Павел говорит: «Аполлос полил». Таким образом, мы видим питание, питье, вкушение, посадку и полив. Это очень хорошо. Затем, в-шестых, Бог дает рост. Это рост в жизни. Таким образом, мы видим шесть замечательных положений: питание, питье, вкушение, посадку, полив и рост. Какая замечательная глава!
Олег, церковь в Коринфе, наверное, знаменита своими трудностями и проблемами. И Павел перечисляет многие из них в этом послании. Интересно, что Павел представляет их как плотских верующих и младенцев в Христе. У них были разделения, зависть, соперничество, безнравственность. Верующие судились друг с другом из-за различных вещей. Таким образом, мы видим группу верующих с огромными проблемами. Но Павел в третьей главе приводит все эти сравнения, чтобы показать нам нечто в отношении жизни. Или он показывает нам что-то органическое, не так ли?
Думаю, что это можно отнести не только ко времени Павла и ко времени, когда коринфяне собирались как церковь, но и к сегодняшнему дню, и к тому, в каком состоянии находится сегодняшнее христианство. Сегодня мы должны задать себе вопрос, опять-таки, находимся ли мы в культуре, знании, научении, или мы находимся в жизни? Именно поэтому Павел говорит с церковью в Коринфе таким образом. Решить их проблемы при помощи совета невозможно. Им необходимо преподнести Христа как жизнь. Все эти термины, которые Павел использует в этой главе, они указывают на жизнь. Нам нужно есть, пить, сажать, поливать, чтобы был рост. И все это связано с жизнью. Дело не в культуре или в этике.
Да, я согласен с вами. И мы знаем с вами, что эта глава не заканчивается на этом. Более того, на этом не заканчивается и все это послание. И эта глава, и фактически вся книга показывают нам, что от растений, от органического роста мы переходим к минералам, мы переходим к строительному материалу, который Бог использует для своего строения. Мы видим, что строение – это не просто физическое какое-то мертвое строение. Это строение растет и развивается, пока оно в конечном итоге не станет Божьим храмом или Божьим жилищем. Но прежде чем мы достигнем этого, нам необходим рост в жизни. А рост в жизни напрямую связан с питанием. Что такое питание, Олег? Не могли бы вы сказать об этом?
Но когда Павел сказал, что он питал верующих молоком, это означает, что Павел постоянно питал верующих, не просто учил их. Он был рабом, служителем, который обеспечивал этих верующих всем необходимым для них, для их роста. Наше вкушение напрямую связано с тем, как Павел питал нас. Он давал нам молоко, и более того, он давал нам твердую пищу. Молоко необходимо младенцам, и верующие в Коринфе были такими младенцами. Они не понимали, что им необходимо расти в жизни. Поэтому Павел снова и снова говорит о вкушении и питии.
Да, и, конечно, он при этом показывает, что он хотел накормить их твердой пищей, но они не могли принять ее. Именно поэтому он вынужден был питать их молоком. Любая мать фактически делает то же самое, чтобы дитя росло и силы его увеличивались. Павел, конечно, надеялся, что однажды они будут есть твердую пищу. И апостол Павел выражает свое желание в этом послании. Но питье показывает здесь, что Павел не мог дать им твердую пищу, он давал им молоко. Но в следующем отрывке Уитнес Ли будет говорить как раз о питье. Он покажет нам, что эта метафора изобретена не Павлом. Сам Господь Иисус в 7 главе Евангелия от Иоанна, он встал и воскликнул: «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко мне и пьет». Но более того, еще даже до 7 главы, еще в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь говорил с самарянкой у колодца, он показал ей следующее. Он сказал: «А кто выпьет воды, которую я дам ему, ни в коем случае не будет жаждать вовек. Напротив, вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, бьющей в вечную жизнь». Это 14 стих из 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы видим еще одного человека, который находится в жалком состоянии. Это греховная женщина, мы знаем, у нее было 5 мужей, и вот Иисус встречает ее у колодца. И Господь также показывает ей, что ей необходимо пить. Не так ли, Олег?
Да, это просто, я бы сказал, замечательно. Господь Иисус показал, что Он является питьем. Он и Его жизнь теперь очень доступны для нас. Мы можем пить Его. Даже если мы просто вдыхаем Его, призывая Его имя, это значит, что мы пьем.
Это замечательно. Надеюсь, что все наши слушатели понимают, о чем идет речь, и они поймут, что мы говорим не о физическом питии, мы говорим о питии духовном, о том, когда мы общаемся с Господом и принимаем Его в себя. Да, и именно как раз об этом будет говорить Уитнес Ли. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнес Ли.
You have to know, in a very passive sense, the church meeting is not the classroom. The church meeting...
Вы должны знать, в самом положительном смысле, собрание церкви – это не классная комната. Собрание церкви – это ресторан. Это церковный ресторан. Я хочу сказать вам, что я не проповедник, я не учитель, я не хочу быть учителем. А кто я? Я официант в ресторане. Я раздаю вам пищу. Я преподношу вам различные блюда. И каждым блюдом является Христос. Хорошее собрание всегда подобно китайскому пиру, где есть 21 блюдо. И эти блюда включают в себя все. Сюда входят рыба, овощи и все остальное. И это Христос. Уверяю вас, это Христос. Церковный ресторан – это лучший ресторан. Не идите в какой-либо другой ресторан. Можете ли вы сказать, что вы пьете каждый день? Как вы пьете? Призывая Господа. Возможно, вы скажете: «Призывать – значит дышать». Я согласен с вами. Но вы должны понять, что вода содержится в воздухе, которым мы дышим. В церкви нет сухости, в ней очень влажный воздух. Мы просто вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем воздух. Уверяю вас, в воздухе содержится вода. В конечном итоге ваше дыхание становится питьем. Вы просто дышите, и пока вы дышите, вы пьете. Мне нравится выражение «освежающий напиток». Когда вы говорите: «О, Господь Иисус», вы получаете освежение. Это лучший освежающий напиток. Это замечательно.
Олег, мы говорили об этом в предыдущих программах, но уверен, что те наши слушатели, которые только начали слушать наши программы недавно, они никогда не слышали о духовном дыхании или духовном питии. Как мы видим, это связано с именем Господа. Не могли бы вы коснуться этого момента? Я бы сказал, что это оказало большую помощь всем нам, и более того, это оказывало огромную помощь святым на протяжении веков, не так ли?
Конечно. Павел говорит о вкушении и питии еще в первом столетии. До этого, как сказал Уитнес Ли, даже Господь Иисус говорил о питии. Призывать имя Господа значит пить о самого Господа. Мы должны научиться постоянно призывать Господа, говоря «О Господь Иисус!». Это очень освежает, это очень снабжает. Это подобно тому, как вы пьете освежающий напиток. А это не учение, которое затрагивает наш разум. Это наслаждение жизненным снабжением, которым для нас является Дух. Нам было дано пить Духа. Очень часто Господь помещает нас в такие обстоятельства, в которых мы вынуждены призывать Его и пить Его. Когда мы призываем имя Господа, мы получаем воздух, в котором содержится живая вода. В этом воздухе много влаги, это становится для нас жизненным снабжением. На своем опыте мы знаем, что призывание имени Господа – это очень освежающее переживание. Мы призываем Господа не только утром, когда просыпаемся, но и на протяжении дня. Мы часто обращаемся к Нему, призывая Его имя. Его имя действительно снабжает, оно является для нас глотком свежего воздуха, и в нем также содержится много питания для нас.
Я бы сказал, что это очень удивительно. Мы вдыхаем духовный воздух, и в нем содержится и духовная вода, и духовная пища.
Да.
Это замечательная картина. Я бы сказал, что каждый день, наверное, если мы знаем, о чем мы говорим, у нас каждый день такое переживание бывает. Мы ощущаем духовную сухость, вдруг мы понимаем, что нам не хватает свежего воздуха, духовный я имею в виду. Возможно, мы находимся дома, или мы на работе, или мы учимся, и часто у нас нет возможности вот так вот серьезно отвести время к тому, чтобы обратиться к Господу. Мы не можем взять Библию, уединиться где-то и помолиться. Но в этот момент мы можем по-настоящему вдыхать имя Господа, и это может освежить нас. И я думаю, что многие дорогие братья и сестры открыли для себя это. В нашем сборнике гимнов есть гимн, который написал Альберт Симпсон. Это гимн, который написал брат, дорогой брат, который жил более 100 лет назад. И в этом гимне говорится: «Весь свой грех я выдыхаю и беду свою, и вдыхаю полноту твою». Надо сказать, что Альберт Симпсон был удивительным братом, и все его гимны касаются очень практической стороны нашей христианской жизни. Но ведь именно так, вдыхая, мы получаем ту самую свежесть, о которой мы говорим, не так ли?
Да, мы выдыхаем все отрицательное и вдыхаем богатое снабжение духовной жизни.
Да, вот когда вы говорили, вы упомянули о том, что мы можем призывать рано утром, мы можем призывать Господа рано утром. Не знаю, сколько раз я переживал это, но если мы будем призывать Господа еще до того, как в наш разум проникнут любые мысли, касающиеся этого дня, то весь наш день изменится, не так ли, Олег?
Я согласен с вами. Именно поэтому нам необходимо оживляться с Господом каждое утро и жить жизнью Бога человека каждый день.
Да, несколько минут назад вы сказали о том, что в любых обстоятельствах, какие бы мы ни находились, если мы призываем Господа, если мы дышим им, если мы пьем Его, это помогает нам пройти через любые ситуации в нашей жизни. И Уитнес Ли как раз будет говорить об этом в нашем последнем сегодняшнем отрывке. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
We have him. It's a, God has never promised the sky blue always. Quite often. Unpleasant.
У нас есть гимн, в котором говорится: «Не обещал Бог солнца без бурь». Довольно часто со мной происходит что-то неприятное, что-то нерадостное, но я должен сказать вам, и дьявол, и все бесы могут засвидетельствовать, что я всегда был человеком, который радуется. Почему я радуюсь? Потому что у меня есть Иисус. У меня есть Иисус, который на небесах, но, что более важно, Он во мне. Аллилуйя! Он во мне. И я могу вдыхать Его, я могу пить Его, и я могу пировать им. Аллилуйя! Если вы будете вдыхать Иисуса, пить Иисуса и есть Иисуса, это не просто напитает вас, но и исцелит вас. Это исцелит даже ваши физические болезни. Мы должны быть христианами, которые дышат, пьют и едят. Затем мы должны быть христианами, которые кормят. Вслед за этим мы должны быть христианами, которые сажают. Аллилуйя! После посадки необходим полив. Если вы обратитесь к своему духу, вы не будете задумываться о том, сажаете вы или поливаете. Вы просто будете сажать и поливать. Питать, пить, есть, сажать и поливать. В конечном итоге настоящая нужда – это рост. Я, то есть Павел, посадил. Он, то есть Аполлос, полил. Но рост давал Бог. Поэтому, послушайте, вы должны быть едиными с триединым Богом. Вы должны питать, сажать, поливать в органическом единстве с триединым Богом. Когда вы питаете, Он питает. Он питает в вашем питании. Знаете, о чем я молюсь каждый раз, когда выхожу сюда говорить? Я молюсь отчаянно. Господь, говори в моем говорении. Сделай меня практически одним духом с тобой в говорении. Без него, что бы я ни сказал, это ничто. Рост принадлежит ему. Когда он приходит, он дает вам рост. Но интересно, что сам он не сажает, сам он не поливает. Ему необходим тот, кто будет сажать, кто будет поливать, кто будет говорить. Тогда он будет сажать, поливать и говорить.
Олег, думаю, что многие настоящие, ищущие и серьезные верующие задают себе вопрос. В чем же состоит моя доля и в чем состоит доля Бога в христианской работе и в христианском служении? Надеюсь, что этот отрывок дал очень глубокий ответ на этот вопрос.
Согласен, вы правы, Оскар. Именно это необходимо всем христианам, которые хотят исполнения Божьего замысла и которые знают, как переживать Христа, каждый день призывая Его. Наша основная обязанность состоит в том, чтобы наслаждаться Христом. Уитнес Ли показал нам, что Он всегда радуется. Он сказал, что даже бесы, а помните, могут засвидетельствовать, что Он всегда радуется. Это на самом деле так. Он был радующимся человеком. Я думаю, что Он был таким человеком, потому что наслаждался Господом. Не просто на собраниях, но и в своей повседневной жизни Он постоянно призывал Господа. Даже когда он сталкивался с различными трудностями, он не переставал радоваться, потому что находился в соприкосновении с Господом. Наша молитва состоит в том, чтобы многие из нас стали такими же радующимися людьми. Мы должны научиться наслаждаться Господом, призывая Его имя, молясь Ему. В результате мы будем не учить других и не судить или критиковать их. Мы будем преподносить жизнь. Господу необходимы такие люди, которые будут сажать и поливать. Павел сажал, Аполлос поливал, но рост давал Бог. А мне нравится поливать то, что было посажено, и мне нравится переживать полив, когда я призываю имя Господа. И мне хочется быть таким же радостным человеком, как Уитнес Ли.
Я бы сказал, это замечательный образец для всех нас. Бог действительно хочет, чтобы мы росли. Но, как мы увидели, Бог не будет сажать или поливать сам. Ему необходимы те, кто будет сажать, кто будет поливать, и Ему необходимы те, кто вырастет, чтобы сажать и поливать. Если мы будем каждый день наслаждаться Христом во всех этих вещах, в призывании, в общении друг с другом, в пении гимнов, все это даст Богу возможность обрести людей, которые могут сажать и поливать, чтобы Бог мог исполнить свою долю, чтобы Он мог дать рост.
Интересно, что Павел показывает при этом, что он ничто и Аполлос ничто. Все это Бог, дающий рост. Чем бы мы ни занимались, самое главное, чтобы Бог давал рост. Тогда Божий замысел будет исполнен.
Замечательно, Олег. В конце каждой программы, Олег, мы предлагаем нашим слушателям связаться с нами или предлагаем им заказать у нас книгу «Жизнь и изучение первого послания Коринфянам». Но когда наши слушатели связываются с нами, мы не только предлагаем им купить у нас книги, мы также начинаем им бесплатно высылать нашу газету «Слышание веры». Я бы сказал, это очень сытное издание. В нем содержится молоко и пища для наших слушателей. И я бы сказал, что в этой газете всегда содержится что-то, что помогает нам расти в жизни. Мы повторяем для наших слушателей, эта газета называется «Слышание веры». Она выходит один раз в месяц, и мы распространяем ее совершенно бесплатно. Я бы сказал от себя, что получение этой газеты ни к чему вас не обязывает. Если вы хотите получать эту газету, просто напишите нам или позвоните нам и оставьте свой адрес. И тогда вы начнете получать эту газету, которая называется «Слышание веры». Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.